Виніковая інформаційна програма «Петарда». 5 вибухових темов на Еврорадио.
Хеллоу, сябры, с вами выниковая программа «Петарда». То, что здарылся на этом тыдне у 5 головных темах.
У студии Рада Новик и Олег Барцевич. И сегодня у нашей программы...
Пошел будто на свободе. Журналист газеты «Выборчай» отримал умовный термин за поклеп на керовника Беларуси.
Где бензин? С белорусских заправок зникая палево.
Нельга казать, что держава сволочь. Министр экономики Беларуси дал эксклюзивное интервью Еврорадио.
Москва осуджая Минск за уживание силы супрать мирных демонстрантов.
А российская газета «Завтра» прогнозует, что Лукашенку сдадут белорусские генералы, чиновники и промысловцы.
Будьте с нами, коли хочется доведаться подробязней.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
А починаем с новины, радость от якой нам, як журналистам, тяжко сховать.
Наш коллега, журналист Андрей Пачобут, на свободе. На закрытом процессе корреспондента польской газеты «Выборчай» признали виноватым у поклёпе на президента Беларуси и присудили до 3 года умовно.
Гэта сталася нечаканым для ўсіх, у тым ліку і для самога падсуднага. Андрэй быў упэўнены, што яго пасадзяць, і мужна рыхтаваўся да калоніі.
Таму, хоць гэта і абсурдна, дадзены прысуд у сённяшняй палітычнай сітуацыі ў Беларусі ўспрымаецца як станоўчы. Падрабязней Дмітрый Лукашук.
З залі гродзенскага суда на волю выйшаў 5 ліпеня журналіст газеты «Выборчай» Андрэй Пачобут. Праўда, цалкам абвінавачванні з яго не знялі і прысудзілі 3 гады пазбаўлення волі з адтэрміноўкай выканання прысуду на 2 гады. Але Андрэй з такім рашэннем суда не згодны.
Я не здзейсню ніякага злачынства, я абсалютна невінны, ніякага злачынства не зрабіў, вось разам з тым мяне прызналі вінаватым. Гэты прысуд буду абскарджваць, таму што я падкрэслю, я не вінават.
Нагадаю, Андрэй Пачобут абвінавачваўся паводле 2 артыкулаў крымінальнага кодэксу – абраза і паклёп у адносінах да Лукашэнкі. Суд апраўдаў журналіста па артыкуле аб абразе прэзідэнта, але прызнаў яго вінаватым у паклёпе і прызначыў пакаранне. Крымінальная справа ў дачыненні да журналіста была заведзена 18 сакавіка за артыкулы ў польскай газеце «Выборчай» на сайце «Беларускі партызан» і ў ягоным блогу. 6 красавіка Андрэй быў арыштаваны – усе гэтыя месяцы ён правёў за кратамі, дзе, кажа, было рознае.
Мне вельмі хутка разнёслася, што сижу я, вось, што сижу за паклёп да Лукашэнкі, і ўсе, ну, ведалі, як я сябе паводжу там, што я змагаюся за свае правы і гэтак далей. І такая вось цвёрдая пазіцыя, яна ў турме выклікае павагу. Ну, нармальна, мне перадавалі прывітанне, мне ціснулі рукі, калі нас везлі на суд разам з іншымі людзьмі. Усе жартавалі, што вось адаб'ют, вось наш канвой. Боку супрацоўнікаў адміністрацыі стаўленне было рознае, былі там розныя людзі працуюць. Былі выпадкі, калі нармальна ставіліся, былі выпадкі, калі спрабавалі неяк націснуць, вось, але я за свае правы умею змагацца, вось я сам працягваў змаганне за свае правы.
Працэс пачаўся 14 чэрвеня і праходзіў з перапынкамі ў закрытым рэжыме. У залу суда не пускалі нават жонку з дачкой і бацькоў Андрэя Пачобута, але звесткі з волі да яго даходзілі, і асабліва, кажа, дапамагала трымацца тая падтрымка, якую яму аказвалі людзі.
Я атрымаў вельмі шмат лістоў, нейкая інфармацыя праходзіла праз вось іншых людзей. Я ведаў пра тое, што адбываецца. Мне вельмі прыемна было, калі мне дадавала вось такой, ну, упэўненасць у сябе, тое, калі прывозілі мяне у суд, і заўжды было шмат людзей. Вось, гэта безумоўна было вельмі важна, таму што тады лягчэй сядзець.
Што тычыцца бліжэйшых планаў, то Андрэй дае сабе адпачынку толькі тыдзень. Яго ён цалкам прысвяціць сям'і, а далей праца. Прычым, нягледзячы на такі застрашаючы прысуд.
Я найбліжчы тыдзень хачу правесці з сваёй сям'ёй. Я проста паабяцаў жонцы, што будзем разам, што яна мяне нікуды цяпер не пусціць бліжэйшым цягам тыдня. А пасля я буду нармальна працаваць і буду, як і раней, займацца тым, чым я займаўся. Гэты прысуд, не гледзячы на тое, што вось, ну, фактычна ў падвешаным стане, суддзя так акцэнтаваў моцна, што мяне могуць у любы момант, калі я вось буду неяк паводзіць не так, як яны хочуць, мяне могуць пасадзіць, вось, але я збіраюся паводзіць так, як я паводзіў да прысуда. Вось, гэта ніякім чынам не паўплывае на маю.
Готовы журналісты да таго, што па-за ўвагай міліцыі ён больш не застанецца.
Такая сітуацыя, такая краіна, я мог выехать из Беларуси, когда его возбудили криминальную справу. Вот я мог, скажем так, усечь, але я не утек, я застаюсь тут и буду робить то, что я робил. Так это потому, что я никакого злочинства я не робил.
Покуль Андрей не может покидать место своего жыхарства, и тому навод съездить у редакцию газеты «Выборчай» он не имеет махшимости. И это будет еще одной подставой обскарживать присуд. Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
Шчыра віншуем нашага калегу Андрэя, ягоную жонку і дваіх дзетак з вяртаннем таты дадому. Перакананы, што журналіст павінен не сядзець у турме, а сумленна выконваць сваю працу.
Слухай далей, будзе цікавей.
На гэтым тыдні ў Беларусі ўзніклі праблемы з наяўнасцю паліва на запраўках. Пачалі знікаць 95-й бензін і газ. Прычынай стала спыненне адгрузкі дадзенага паліва на запраўкі. Хаця яшчэ ў аўторак Белнафтахім запэўніваў, што пастаўкі ажыццяўляюцца ў поўным аб'ёме.
Масавыя акцыі супраць падаражэння паліва называліся «Стоп бензін». Як жа яны будуць называцца цяпер? «Гоу бензін» альбо «Дзе бензін»?
Дарэчы, памятаю, як эксперты папярэджвалі, што загад прэзідэнта пра адміністратыўнае паніжэнне кошту на паліва выкліча дэфіцыт.
Ну што ж, прагнозы пацвярджаюцца. Болей пра праблемы з бензінам, якія пачаліся на пачатку тыдня, у матэрыяле Насты Манцавіч.
Сёння-заўтра продажы 95-га бензіна і газу спыняцца паўсюль. Такая інфармацыя з'явілася на рэсурсе «Онлайнер». На некаторых мінскіх запраўках 95-га бензіну сапраўды няма. Еўрарадыё абтэлефанавала шэраг мінскіх заправак. На адной з АЗС «Газпрамнафты» нам сказалі, што 95-й бензін скончыўся і ў бліжэйшыя два дні паставак не будзе. На «Беларусьнафце» на пытанні Еўрарадыё сцвярджаюць, што калі дзесьці ёсць праблемы з бензінам, то гэта ўнутраныя праблемы АЗС, бо «Беларусьнафта» адгружае паліва, як і раней. Але пракаментаваць прычыны ў «Газпрамнафце» нам адмовіліся. На беларускіх НПЗ гавораць, што паліва адгружаюць у поўным аб'ёме.
Да, в прынцыпе, мы менше не сталі яго адгружаць.
Кажа намеснік генеральнага дырэктара па эканоміцы Мазырскага НПЗ.
Ну, насколько это вообще для вас рентабельно сейчас вот по таким ценам работать?
Ну, хотелось бы больше. Но если сравнивать цены в государствах, которые находятся рядом с нашей республикой, там цен, уровень цен значительно выше. У нас, я считаю, такой же уровень должен быть. Хоть кому-то это нравится, не нравится, но как бы это должно стоить тех денег. Это стоит тех денег, во всяком случае.
Нагадаем, што на нядаўняй прэс-канферэнцыі Александр Лукашэнка нечакана дазволіў павысіць кошты менавіта на 95-й бензін. Але вось ужо прайшлі амаль 3 тыдні, а цэны тыя самыя. Паводле версіі намесніка генеральнага дырэктара Мазырскага НПЗ, магчыма праблема ў бюракратыі.
Ну, не знаю, знаеце, у нас працэдура, як говорится, доўга, наверное, праходзіць. Согласовывать пока где-то как-то бумажки.
Хотя минулым разом цены на бензин снизили на наступный день после выступа Лукашенко. Давайте домовимся, что палево завтрашней раницы будет не 5300, не 5100, а максимум 4500, сказал он. Пресс-секретарь концерну «Белнафтахим» Марина Костюченко информацию про подорожение бензину не подтверждает и сегодня.
Такая информация каждый день появляется на некоторых сайтах, в том числе и на вашем. Я пока ее не подтверждаю, мне такой информации нет.
Наста Манцевич, Еврорадио.
Программа «Петарда». 5 вибуховых темов на Еврорадио.
Еврорадио. Твоя улюбленная хваля.
Эканоміка краіны ўсцяж дае новыя збоі, але чыноўнікі запэўніваюць, што сітуацыю выруляць і заклікаюць журналістаў быць больш станоўчымі ў дачыненні да ўлады.
Нельга казаць, што дзяржава сволач, з лёгкай крыўдай сказаў у інтэрв'ю Еўрарадыё міністр эканомікі Мікалай Снапкоў. Эксклюзіў ад нашага калегі Паўла Свердлова ўжо зараз у нашым эфіры.
Да міністра эканомікі Мікалая Снапкова я прыйшоў як партызан, гэта яго словы. Я запісаўся на асабісты прыём, але калі праўда адкрылася, Мікалай Геннадзевіч у інтэрв'ю не адмовіў. Як потым высветлілася ў нашай гутарцы, Еўрарадыё пашанцавала, бо ён выхоўвае сябе, каб не адштурхнуць. Сакратарка паставіла на стол Мікалая Снапкова кубачак кавы. Ён зрабіў глыток і дастаў дарагую цыгарэту з муштуком. Попельницу министр трымае у верхней шуфляде стола.
Если рассматривать либерализацию с точки зрения ее корня, то, конечно, я сторонник свободы. Свободы предпринимательства, свободы возможностей, свободы ответственности за себя, за свою семью, перед обществом, общество перед тобой. Нельзя играть в одни ворота. Нельзя говорить, ты государство сволочь, потому что ты не сделала мне тротуарную дорожку от большой дороги к моему дому. С точки зрения экономических процессов, это слово стало слишком нарицательным. Я предпочитаю больше здравый смысл.
А что вы маете на увазе под здоровым разумом?
Есть здравый смысл экономических процессов, которые необходимы для того, чтобы было устойчивое, долгосрочное экономическое развитие страны. Здравый смысл. И на основании этого мы, Министерство экономики, и пытаемся строить всю работу свою. Я думаю, что здравый смысл является составляющей частью свободы.
Ён у вас не супрацьстоит либерализации?
Я осознанно ухожу от этого слова, потому что слишком много спекуляций вокруг слова этого. Есть экономические законы, преломленные на наш менталитет и на сегодняшнюю ситуацию, когда нам надо воспитывать, это процесс, себя, меня воспитывать как государственного чиновника, отвечающего за ту или иную часть экономической политики страны. Я тоже себя должен воспитывать каждый день для того, чтобы не отпихнуть сегодня вас, не отпихнуть предложения, которые пришли. Даже если у меня огромная загрузка, много бумаг, а человек что-то хочет сказать, я могу отпихнуться. Это каждодневное воспитывание самого себя. Мнение гражданина, мнение общества по тем или иным вопросам для меня должно быть важно.
Ти шмат людей приносят у Министерства экономики свои антикризисные программы.
Приложение есть. В том числе и на мой сайт поступают, за что спасибо большое. Есть позитивное, есть негативное, есть просто не конкретное, а всплеск эмоций. Ну, это не очень хорошо, но делать что. Особенно много предложений от бизнес-союзов, и в том числе в директиве 4-й мы очень плотно работали с ними, за что им большое спасибо.
Чому в Беларуси дагэтуль не створана нешта накшталт антикризисного штабу, які б генераваў и оценивал пропонованные варианты пераодоления экономичных проблем?
Если в Министерстве экономики проблемы есть, то мы собираем быстро небольшую рабочую группу, отрабатываем и соответствующим образом воплощаем в практическую жизнь. Я предпочитаю работать в таком ключе. Цены. Отдел ценообразования есть. И, собственно говоря, он занимается на данный момент мониторингом и контролингом за ситуацией. Мы очень осторожно в данной ситуации относимся к вопросам ценообразования и к вопросам антимонопольной политики. С точки зрения того, что минимизируем не то что регулятивные функции даже, а ну, здесь нужно очень аккуратно вести себя с ценообразованием.
Протяг интервью с министром экономики Беларуси Миколаем Снапковым вы почуете праз некалькі хвилинов. Заставайтесь на Еврорадио.
Еврорадио. Асалода онлайн.
Министр экономики Миколай Снапкоў распавёў Еўрарадыё, чаму ён пазбягае слова «лібералізацыя», чаму не лічыць сябе лібералам, ці ёсць ва ўрадзе антыкрызісны штаб і што будзе, калі прынесці антыкрызісную праграму проста з вуліцы.
С точки зрения антикризисного штаба, такой штаб тоже есть. Он называется Президиум Совета Министров. Там достаточно, ну, более чем развитые, образованные люди в президиуме, в который вхожу и я, и министр финансов. Собственно, я, напитываясь ситуацией здесь, могу там осуществлять вещи, которые считаю целесообразным. Плюс на президиум приходят представители Национального банка.
Отрымовывается, что антикризисных штабов несколько?
Мы думали о том, что, может быть, все-таки должна отработаться группа принятия решений. Некие 3, 6, 5, 10 человек, которые решения принимают, и оно выполняется. Но, собственно, если трансформировать ситуацию эту на существующую, то это и есть президиум. Плюс Национальный банк. Плюс те люди, которые вот этот круг посчитает возможным привлечь как экспертов. Что и осуществляется. Потому что я лично вот всегда сомневаюсь в правильности принятия решения. Я всегда сомневаюсь. У каждого вопроса есть две стороны. У медали есть две стороны. У палки два конца. Кто может в этом мире на себя ответственность взять, что то, что он сказал, и то решение, которое принял он, это единственно верно. Это очень сложно. даже, может быть, оно в краткосрочной перспективе единственно верное, и ты вот видишь, что это даст завтра. Но просчитать, что это даст после, послезавтра, ну, это весьма сложно. А с другой стороны, мы понимаем о том, что лучше на данный момент, может быть, где-то ошибиться, но решение принимать быстро. И во многом, ну вот, в масс-медиа говорилось о том, что лучше там быстро, может быть, даже плохо. Не уверен. Опять же, возвращаемся к вопросу ментальности. Ну, мы белорусы. Мы, как говорят старшие товарищи, есть поговорка «семь раз отмери, один раз отрежь». Мы семь раз отмеряем, а потом и не отрежем. Мы такие. Пока, на мой взгляд, те решения, которые приняты, за исключением там пару, с которыми я не согласен, и мы постоянно полемизируем на этот счет, но это также, мне кажется, нормально, когда мы спорим и когда мы находим, в конце концов, консенсус или нет. Мне кажется, что вот главное успокоиться и понять о том, что так, как раньше жили, мы не будем больше жить.
Особисто я ведаю экспертов, которые не несут свои антикризисные программы у Министерства экономики только тому, что боятся за свои авторские права на их.
Официально заявляю, что если я чьи-то конкретные предложения приму, то я обязательно буду соблюдать интеллектуальную собственность и заявлять авторов. Более того, готов даже предложить работу.
Павел Свердлов, служба информации Еврорадио.
Петарда. Пять выбуховых темов на Еврорадио.
Гэта Еврорадио, сябры, и вы слухаете программу «Петарда», у якой мы подсумовываем галоўныя падзеі мінулых 7 дзён.
Міністэрства замежных справаў суседняй Расіі выступіла на гэтым тыдні з жорсткай заявай у бок афіцыйнага Менску. Ягоны прадстаўнік заявіў, што Расія занепакоена ўжываннем сілы да мірных дэманстрантаў у Беларусі.
Александр Лукашэвіч выказаў спадзеў, што беларускае кіраўніцтва будзе ў поўным аб'ёме выконваць вядомыя міжнародныя нормы ў галіне правоў і асноўных свабод. Асаблівае абурэнне ў суседзяў выклікае факт, што ахвярамі жорсткіх разгонаў часта становяцца расійскія журналісты.
Тое, што адбываецца ў Беларусі, абурае не толькі дыпламатаў, але і, напрыклад, расійскіх пісьменнікаў. З заявай на гэты конт выступіў днямі тамтэйшы пэн-цэнтр, працягвае Дзмітрый Лукашук.
Днямі расійскі пэн-цэнтр выступіў з заявай, у якой асудзіў дзеянні беларускіх уладаў у дачыненні да простых беларусаў, як удзельнікаў маўклівых акцый, так і звычайных мінакоў, якія апынуліся ў нязручны час не ў тым месцы і патрапілі пад гарачую руку міліцыянтаў. Па словах вядомага расійскага пісьменніка Алексея Сіманава, ён і яго калегі, якія падпісалі гэтую заяву, проста не маглі маўчаць, ведаючы пра тое, што зараз адбываецца ў нашай краіне.
Российские писатели внимательно следят за ситуацией и стараемся, как говорится, ну, не отставать от происходящей беды. Потому что, на мой взгляд, в Беларуси происходит большая беда. Значит, белорусская власть закусила у дела, и даже очень сильное европейское давление на нее все-таки пока не может, по большому счету, сдвинуть этой махины с мертвой точки.
По словам письменника, яны выдатно разумеют, наурад ці пасля их заявы белорусские улады спынять репрессии супрать уластного народа. Але, кажа Симонов, резонанс мусить быть.
Я сижу на таком месте, где подписываются десятки писем. Сказать, что они действенные, я бы не сказал. Но капля камень точит. Нам важно, чтобы про это не забывали, чтобы все время был общественный резонанс, и чтобы было понятно, что этот общественный резонанс вызван неблагополучием в стране.
Не верить он и у тое, что увагу на их заяву зверне президент России Медведев. А вось у тым, что яе уважливо прочитают белорусские улады, упэўнены, як и у тым, что его с коллегами могут унести у черные списы.
Я в это слабо верю. Я думаю, что по отношению к нашему начальству это пройдет по касательной. Но то, что в Беларуси отслеживают все выступления так называемых контриков, и то, что сегодня российский пен-центр тоже может быть назван, так сказать, организацией противолукашенковской, это однозначно, и мы к этому готовы и будем только рады, если об этом узнают белорусские власти.
До речи, не только своим подписом под огульной заявой выказал свое ставление Симонов до подей у Беларуси.
Меня только что звали на 70-летие юбилея Могилевского сражения. Я въездной в Беларусь. У меня в Беларуси мама, которая родилась в Шклове. У меня в Беларуси прах отца развеян на белорусском поле под городом Могилевым. У меня очень сильные связи с Беларусью, но я не поехал на 70-летие, потому что мне очень трудно на совершенно не по делу на 70-летие сдержаться от оценки того, что происходит в Беларуси. Поэтому я туда не поехал.
И пообещал, что российские письменники будут и далее сочить за ситуацией у нашей краине и пожелал мужности белорусам у отстоивания своих правов. Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
Еврорадио. Слухаєш ты, слухай Европа.
Варта адзначыць, што трывожныя для беларускага кіраўніцтва ноткі з суседняй Расіі гучалі не толькі з вуснаў тамтэйшага МЗС.
Лукашэнку здадуць беларускія генералы, чыноўнікі і прамыслоўцы. Такі прагноз выказвае на сваіх старонках расійская газета «Завтра». Здрада, на думку выдання, мае ажыццявіцца ў кастрычніку.
Нагадаем, што галоўным рэдактарам газеты «Завтра» з'яўляецца камуніст і зацяты прыхільнік асобы кіраўніка Беларусі Александр Праханаў. Ягонае выданне піша пра небяспеку будучай рэвалюцыі ў Беларусі, якую чамусьці называе драніковай.
Яе мэтай, натуральна, ёсць звяржэнне цяперашняй улады. А супраць Лукашэнкі, на думку выдання, выступіць не Расія, а сусветны ўрад.
Сусветная закуліса, сусветны ўрад, спрытныя жадамасоны. Вось хто вінаваты ва ўсіх беларускіх бедах. А яшчэ беларускі народ, які выкупіў усю валюту і тавары. Але ж ні ў якім разе не беларускае кіраўніцтва, якое давяло эканоміку да ручкі.
Тыя, хто мяркуе, што ў цяперашняй сітуацыі вінаватая ўсё ж такі ўлада, на гэтым тыдні ізноў выйшлі ў сераду на маўклівы пратэст. Прычым гэтым разам акцыя мела новы фармат.
Мадэратары суполкі «Рэвалюцыя пра сацыяльныя сеткі» заклікалі людзей збірацца ў цэнтрах і важных кропках сваіх раёнаў да мікрараёнаў. У адказ людзі ў цывільным хапалі ўсіх без разбору, нават тых, хто ішоў у краму ці сядзеў на лаўках непадалёк хаты.
Праваабаронцы падлічылі, што за 5 маўклівых акцыяў у Беларусі агулам затрымалі ўжо больш за 1700 чалавек. Гісторыя затрыманых у апошнюю сераду ў Віталя Ругайна.
Аркадія Соболева затрымалі каля гіпермаркета ў Серабранцы. Людзі ў цывільным проста сцягнулі з ровара і разам з ім закінулі ў аўтобус. Бацькі даведаліся пра гэта выпадкова і пачалі шукаць сына. Еўрарадыё прайшло з імі разам ад затрымання да прысуду.
Узналі аб этом случайна, совершенно спонтанна, вспомнілі, што среда, і пазванілі. Он смог ещё задержаны сказаць, што он в автобусе находіцца, в автозаке, с велосипедом. Приехалі туда, пытались выяснить. Долго выясняли.
Распавядае бацька затрыманага. Бацькі Аркадія на нагах з вечара затрымання. Спачатку спрабавалі знайсці сына каля гіпа ў аўтобусах, пасля паехалі ў Ленінскі РАУС. Там ніякага адказу дамагчыся не змаглі.
Доўга-доўга дажадались, в конце концов выяснили, что задержан, что там, что народу там немерено.
Ніякіх тлумачэнняў ніхто не даваў, пакуль маці не падняла шум. Тады ўжо нават дазволілі сустрэцца з сынам, які распавёў падрабязнасці затрымання.
Утянулі в автобус. Ободрали локти ему, матом ругались. Просто когда, значит, я там подняла шум, его где-то около часу ночи вывели вместе с велосипедом. Он мне отдал крестик и передал велосипед. Но у него с собой была еще фотокамера, очень дорогая. Ее изъяли. Причины, фамилии, по какой причине, никто ничего не объяснял. Только в конце сказали, что мелкое хулиганство.
У суд батьки приехали о 9 раницы. Затрыманных привезли поздней. Судовые процессы почали ближе до обеду. Даведацца, у якім судзе будуць судзіць Аркадія, не атрымалася. У спісах ні ў адным з трох судоў яго не было. Нават супрацоўнікі суда казалі, што нічога не ведаюць, і спісы самі бачаць першы раз. У выніку бацькі звярнуліся да людзей у цывільным, якія цудоўна ведалі, дзе хлопца будуць судзіць. Затрыманага ў Ленінскім РАУС судзілі чамусьці ў судзе партызанскага раёна. На працэсе суддзя выслухала сведку міліцыянта Сукала, які распавёў, што малады чалавек лаяўся матам і размахваў рукамі. Па словах хлопца, міліціянти назвали його кудлатим ублюдком і обіцяли навчити любити радіму. У перепинку з хлопцем трималося поговорити, але недовго, аховник забронив.
Просто вибрали ніч в камері в шестером, де було 5 місць.
Суддя ті то з-за присутності батьків і журналістів, ті то з-за наявності ровера у історії, присуд виносило доволі довго у порівнянні з іншими процесами. Але рішення було предказальним. Винуватий, бо свідку міліціянту причинав не довіряти нема. Таким чином 5 суток арешту. Гета трошки устішило батьків, бо син вийде акурат перед днем народинов.
Суда в Білорусі нет, справедливості в Білорусі нет. Білорусь, проснись. Чоловік ніколи в житті інтелігентніший, з вищим образом. Никогда не выражался даже гадким словом каким-нибудь, обвинен в том, но это нонсенс, в чем невозможно было его обвинить. Дикая несправедливость. Беларусь, еще говорю раз, проснись, или за тобой завтра, послезавтра придут.
Тут говорить нечего, ну, все уже сказано, а говорить беспредел постоянно, это,
да,
это тавтология же.
Іншим пошанцевало менее. 7 липня у Домі правосуддя у основным давали от 8 до 15 суток арешту. Віталь Ругаєн, Єврорадіо.
Програма «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
І гэта ўсё, што мы хацелі вам сёння расказаць.
Пры мікрафонах былі Рада Новік ды Алег Барцевіч.
У праграме «Петарда». Пачуемся.
Програма «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.